Quancos fiato. Слово директора театра «Летучие мыши». Сегодня на премьеру пьесы Растана «Белый ужин» прибыли актеры и актрисы из других театров. Из Московского художественного театра, из театра сатиры и театра абсурда. Они обратились к дирекции театра «Кабаре «Летучая мышь» с просьбой дать им возможность выйти на прославленную сцену, чтобы показать свое искусство. По странному совпадению, актеры всех театров дают пьесы на один и тот же сюжет, заимствованный из знакомой всем нам с раннего детства народной сказки «Курочка-ряба». Позволю себе напомнить вам, почтенные зрители, канонический текст этой сказки. Жили-были дед и баба, и была у них курочка-ряба. Снесла курочка яичко, яичко не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил, баба била-била, не разбила. Мышка бежала хвостиком, махнул яичко, упала и разбилась. Плачет дед, плачет баба, говорит им курочка ряба. Не плачь, дед, не плачь, баба, снесу я вам яичко не золотое, а простое. Конец. На первый взгляд этот сюжет прост и понятен, даже детям, но на самом деле в нем заложены очень глубокие смыслы. Сюжет незамысловатый, но как по-разному он раскрывается драматургами в пьесах и в игре актеров разных направлений и школ. Актеры Московского художественного театра представляют пьесу под названием «Дедов», в которой тема курочки-рябы раскрывается в духе чеховских пьес по системе Станиславского. Театр сатиры, продолжая буфонадные традиции пьес Маяковского, разоблачает пережитки капиталистического прошлого в сознании деда и бабы в пьесе «Золотые яйца». Актеры театра «Современник» подали заявку на представление пьесы «За час до парткома», но в последний момент партком запретил ее ставить по идеологическим соображениям. Третью пьесу под названием «Среди мышей» представляет театр абсурда, возродивший традиции пьес Метерлинка, Ионеску, Беннета. Итак, приступим к конкурсному просмотру. Первая пьеса «Дедов». Пьеса начала 20 века. Действующие лица. Дедов Иван Аполлонович, образованный человек 40 лет. Фон Баббе Елена Захаровна, степная помещица 40 лет. Мышкин. Купец, который покупает у Елены Захаровны дом. Явление первое. Комната в доме помещицы фон Баббе. Дедов один. Дедов. Никого. Пусто. Будто дом уже продан. В сущности, так оно и есть. Остались формальности, торги. Смотрит в окно. Когда же кончится дождь? Пальцем смахивает слезу. В таком настроении надо пить водку «Квантум Сатис». Или увидел курицу. Курица? Приветствую тебя, птица. А что я? К тебе следует обратиться на благородной латыни «Галлина доместика». Каково звучит доместика, позволь представиться, дедов. Человек, который, впрочем, вру. Я человек только в физиологическом смысле, но я не личность. Родители, нянька, наконец, профессор, 20 лет вбивали мне в голову чужие слова, чужие отвлеченные мысли. И что же, за свои 40 лет я не сделал никого счастливее. Я вообще ничего не сделал. И что самое подлое, я именно в этом нахожу какое-то противоестественное удовольствие. Вот какой циркумстантус, стансус. Явление второе. В комнату входит фон Баббе. Незамеченная дедовым, она слушает, все больше волнуюсь. Дедов продолжает разговор с курицей. Ты знаешь ли, курица, что в этом доме живет женщина, которую я люблю? Ты удивлена? Дедов любит. Но это так. Но ее разоряют восхитительнейшим образом, рушат ее жизнь, а я ничем не помогаю ей. При этих словах фон Баба едва не бросается к нему. Фон Баба, вы здесь, Иван Аполлонович? Какой тяжелый, мрачный день. Дедов. Ах, Елена Захаровна, даст слякоть мокрища. Фон Баба. Вы, видно, разговаривали с кем-то? Дедов. Нет, то есть пустяки, с курицей разговаривал. Фон Баба. Да, разумеется. С какой курицей? Дедов. Вот она, достойнейшая из птиц. Фон Баба рассеянно наклоняется. Разумеется, курица. Что она затихла? Ах, она сидит на яйце. Сейчас я его достану. Стоит с золотым яйцом в руке и смотрит на Дедова. Дедов. Яйцо! О, курица! Я преклоняюсь пред тобою. Мы тут произносим пустые слова, а ты делаешь дело, ты производишь на свет потомство. Я приветствую тебя, новая жизнь! Фон Баба. Иван Аполлонович, позвольте, яйцо золотое, я только сейчас это заметила. Дедов, о, редкостный случай, хотя, впрочем, описанный где-то, я что-то читал в этом роде. Фон Баба роняет яйцо. Ах, упало, но оно не разбилось. Дедов, что же из этого? Это хорошо. Эта птица, она прочно продолжает род, который мы преследуем и истребляем, поднимает яйцо и, глядя на него, продолжает. Но как новая жизнь увидит свет, ведь оболочка так прочна. О, я помогу ей, я открою дорогу новой жизни. Извините, Елена Захаровна, становится на колени и колотит яйцом об пол. Фон Баба. Не надо, Иван Аполлоныч, вы утомлены. У вас нездоровый вид. Поберегите себя. Дедов не нужен. Новая жизнь. Вот что важно. Устал и тупо смотрит на яйцо. Фон Баба, опускаясь на колени рядом с ним, кладет ему руку на плечо. Милый Иван Аполлонович, послушайте меня. Отдайте его мне. Я сейчас все скажу. Вы очень нужны одной счастливой женщине. Да, да, счастливой тем, что видит, слышит вас, дышит одним с вами воздухом. И сейчас раздается резкий звонок. И сейчас она... Звонок опять. Подле вас, вставая с колен, говорит ему, надо пойти открыть. Это, видно, Мышкин идет к двери. Дедов. Погодите, что вы сказали? Опять звонок. Фон Баба. Я сейчас же вернусь и все-все скажу вам. Только не уходите никуда, все будет хорошо. Вот увидите. Уходит. Дедов. Все будет хорошо. Через многие годы люди станут лучше. Сильные, добрые, красивые люди. Они будут счастливы. А мы ни на что не годны, мы не приносим пользу, мы не умеем разбить яйца. Мы исчезнем, и нечего тянуть, замечает пистолет. Пистолет? Забавно. Тот самый, который стреляет в последнем акте драмы. Забавно. Прячет пистолет в карман. Явление третье. Входит фон Баба, держа в руке кулек. Фон Баба говорит растерянно. Приходил Мышкин, Дедов. Мышкин. Зильбершер Штендлих. Фон Баба. Он сказал, что торги в среду. Деду, как? Впрочем, вы, у вас слезы, фон Баба, это дождь. Ничего, это дождь набрызгал. В среду все наконец закончено. Она всхлипывает. Дед, ужасно. Я не вынесу ваших слез, фон Баба. Не обращайте внимания, это пройдет. Все будет хорошо. Милый Иван Антонович пытается улыбнуться. Да вы знаете, Мышкин раздавил то яйцо, взял у меня полюбопытствовать и раздавил. Извинялся и притащил из коляски дюжину яиц. Вот, показывает кулек с яйцами. Дедов говорит, забавно. Фон Баба, ну все это пустяки. Я начала вам говорить. Одним словом, я решила сказать вам, слушайте, Дедов, мне надо... На минутку, я там забыл, я сейчас, мне надо выйти. Выскакивает из комнаты. Слышится хлопок. Фон Баба с умилением. Он задел крышку рояля. Так неуклюже торопился. Милый, нелепый человек. Сейчас он придет, и я решусь. Нам никто не помешает. Надо взять себя в руки. Пойду поправлю рояль. Она выходит и тотчас возвращается. Фон Баба. Он застрелился. Занавес. К этой пьесе есть примечание. «Quantum satis» по латыни означает «сколько потребуется». Достаточное количество. Есть здесь практически цитирование из пьесы Чехова «Дядя Ваня». «Зато уж останусь у вас до завтра, и, по крайней мере, высплюсь квантум сатис», — Соня говорит. «И прекрасно, это такая редкость, что вы у нас ночуете». «Гальня доместика, курица домашняя, отечественная. Можем вспомнить теперь бульонные кубики, галлина бланка. Циркумстанцус». Да, ну вот послесловие небольшое. В интернете народные сказки широко обсуждаются. Приведу цитаты о смысле курочки ряба. Сказка это о мудрости, заключенной в золотом яйце. Не каждому и не во всякое время дано познать эту мудрость. Образ мышки в сказках вообще интересен. Вы не задумывались о том, как эмоционально она окрашена, то есть какие эмоции несет? Роль мышки в русских народных сказках огромна. Ее появление в сказке знаменует либо начало истории, либо ее завершение. В «Теремке» она первый открыватель и первая поселяется в доме. В «Курочке рябе» она разбивает яйцо. Мышка выступает в качестве магического помощника, оказывающего неоценимую поддержку положительному герою. Помощь мышки всегда неожиданна, но благотворна. Благополучная развязка наступает именно благодаря вмешательству самого маленького персонажа в самый последний момент. Но это так, в сторону. Представление начинает... Второй пьесы, роковое, «Золотые яйца», пьеса середины 30-х годов, действующие лица. Дед, баба и уполномоченный ряба под видом ведущего. Первый лист рукописи затерялся. Действие происходит в деревне уже после коллективизации. В избе у деда и бабы живет, но на постой приезжий учитель. Когда курица снесла золотое яйцо, дед тут же предлагает сдать его куда надо. Он знает, что в стране действует закон, запрещающий сокрытие драгоценных металлов. Но баба возражает. Баба. «Сдал бы! В уме ли ты, старый, ты с этим делом погодь!» «Дед, ладно, чтоб не было свары, лучше яйцо расколоть!» «Баба, верно! А что там в серёдке? Так-то поди разбери!» «Дед, надо колоть в сковородке, мало ли что там внутри!» «Баба, мне не хватить бы тут лишку, как бы ударить вовчей! Дай постояльцеву книжку, он чай не вспомнит о ней!» Баба колотит, яйцо сначала книжкой, потом бьет яйцо на сковороду, но все зря. Ведущий обращается к залу, как на собрании, с трибуны, стоящей на краю сцены слева. Ведущий. Писатель, книга твоя нужна, если гаубицей бьет она. Даже в руках у неграмотной бабы книга твоя стрелять должна бы. А если книга не разбить яйца, это не книга, яичница. Грош такой книги цена, книга такая просто вредна. Дед. Целое яйцо, чудеса да и только. Ну-ка, старуха, пусти. Баба. Я уж устала, да что-то без толку. Дед. Молотком молоти. Дед колотит, но опять зря. Ведущий. Товарищ рабочий, скорее от стыда, где у тебя дисциплина труда? Хлеб-то небось исправно жуешь, что ты крестьянству взамен даешь? Крестьянин доверчиво взял молоток, бил, добиваясь ответа, какого цвета у золотого яйца желток? Твой молоток ему не помог. Ты отвечаешь за это. Позор, товарищ, работать так. Долой прогулы, пьянство и брак. Дед. Господи, что за поруха? Разломил глаза. Сил больше нет, старуха. Спрячь его за образа. Баба сует яйцо за образа. Старый, там мышка сидела. Знать, притаилась давно. Дед. Как бы яйцо не задело. Что-то упало, оно, баба, звякнуло, нечто разбило, ты посвети, не видать. Дед, господи, крестная сила, целым бы только сыскать. Ведущий сходит с трибуны, входит в избу и представляется деду и бабе. Уполномоченный ряба, можно представить мандат. Дед, ты же плачешь, как баба, хватит, кому говорят. Золото было сокрыто, это фактический факт. Ваше яичко разбито, кончена пьеса, антракт. Занавес. В качестве приложения уже сейчас я нашла в интернете еще одно приложение этой сказки в стиле Маяковского. Смотрите, вот курица, фамилия Ряба, перья на фабрик. Села натужилась, глядит сконфуженно, видит под нею солнце золотее, не отвертишься, факт на лицо, лежит золотое яйцо. Дед, борода снега белей, зовет свою бабу и мчится с ней. Бегут, шаги саженями считая, влетают, стоят, глаза продирая, схватили яйцо и об стену, давай долбить его в две смены. Долбят неделю, нету толку, положили яйцо на полку, но тут, узнав о яйце понаслышке, с портфелем под мышкой бежала мышка, бежала, бежала и выкинула фортель. Махнул хвостом, яйцо к черту. Фортель к черту. Идем на корыто. Последняя пьеса. «Среди мышей». Пьеса начала 50-х годов. Действующие лица. Он старик. Она старуха. И еще фея. Комната в бедном доме. Полумрак. В кресле сидит он. Входит она. Он. Ты опять была там. Ты опять пыталась проникнуть в ее тайну. Она. Да, опять. И опять она на тебя смотрела. Да-да, смотрела. Ее взгляд выражал укоризну. Нет, скорее печаль. Ты знаешь, мне кажется, что она печалится о нас. Мне иногда тоже казалось так. Она, но сегодня это было особенно заметно. Ты просто устала. Да, и ты тоже устал. Мы устали. Нам надо отдохнуть. Мы не можем больше так странно. У меня утомилась душа, не только тело. Она. Я это ощущаю своей усталой душой. Он. Но сегодня что-то не так, как всегда. Она. Ты уже догадался? Он. Ты его взяла у нее? Вот почему она была так грустна. Она. Я сама не понимаю, зачем я это сделала. Он. Не так уж важно, зачем ты это сделала. По-моему, ты просто приблизила развязку. Он смотрит в окно, и далее оба говорят шепотом. Он. Туманно. Туманная ночь. Наверное, сейчас где-то над нами светит луна. Туман слабо мерцает. Она. Да, отовсюду исходит слабое сияние, и нет ни дуновения. Он. Ни шороха, ни шепота, как перед развязкой. Она. Почему мы заговорили шепотом? Он. Перед развязкой. Но покажи мне его, я хочу еще раз на него полюбоваться. Она достает тряпицу, разворачивает и показывает. Вот оно. Он. Вот оно. Как тускло блестит старинный блеск умирающего золота. Она. Наши обручальные кольца раньше блестели совсем не так. Он. Я помню, помню, они просто сияли, как солнце. Она. Это было там, на канале. Он. Давно ли это было? Уже 70 лет. Можно считать годы и дни, но это будет ложь. Она, да, да, холодная ложь. Он, и все это прошло. Все проходит. Пройдет и память о нас, а оно останется. Как тебе кажется, она? Мне кажется, что его тоже не станет. Что нам с ним делать? Он, положи его на полку. Пусть полежит до утра. Она. Ах, я боюсь подходить к полке. Сегодня что-то разбегались мыши. Он. В тумане они вылезают из нор. Что их бояться? Они нам не сделают зла. Раньше ты их вовсе не боялась и любила гладить. Ну ладно, я положу его сам. Гаснет свет. Она. Ой, погасла свеча. Мыши запищали сильнее. Он. Их возня стала громче. Они возятся около него. Я их отгоню. Где моя шляпа? Машет. Раз. Раздается звон. Вспыхивает яркий свет. Они закрывают глаза. Она передником. Он шляпой. Она. Ах, я ничего не вижу. Он. Мне кажется, я ослеп. Она. Оно разбилось. Недобрые мыши. Из рядов зрителей встает женщина во всем белом. Это фея. Она идет, вытянув вперед правую руку. В ладони у нее яйцо. Фея. Здравствуйте, добрые люди. Не надо плакать. Он. Кто вы? Мы ничего не видим. Фея. Не пугайтесь. Я фея пестрых кур. Неужели вы меня не помните? Вы меня кормили просом. Она. Кажется, я начинаю догадываться. Садитесь, пожалуйста, сейчас я принесу стул. Фея. Благодарю вас, достойные люди. Не плачьте, я вас утешу, поверьте. Вам сейчас будет хорошо и покойно. Я принесла вам яичко, не золотое, а простое. Кладу его на блюдце между вами. Вам надо уснуть. Вы устали, вы устали. Спите, спите, спите. Они мертвы. Занавес. Ну, любую пародию, конечно, нужно, чтобы ее воспринять, надо знать наш, ну, как бы материал, на который она была сделана. Но я сделала, не нашла тут вот справку об этом театре абсурда. Театр абсурда – общее название для драматургии пост-авангарда 50-70-х годов, наследовавший принципом авангардного театра Обериу и создавший собственную поэтику абсурда. Главные представители этого театра в 30-е годы – Обериуты, а это были вот из них наиболее известен Хармс и Евгений Шварц, сказки, которые потом сочинял. А в 50-е и 70-е годы это были Жен Ионеско, Сэмюэль Беккет, Эдвард Олби. И вот в этой статье пишется так, что первый постулат, нарушающийся пьесой Ионеско, это постулат детерминизма. Действительность устроена таким образом, что для некоторых явлений существуют причины, то есть не все события равновероятны. Отсутствие причинно-следственных отношений в пьесах Ионеско приводит к тому, что каждое событие становится случайным и тем самым равновероятным другим событиям. Поэтому реакция героев на редкие обыденные события могут быть одинаковыми, даже наоборот. На обыденные события они могут реагировать с неадекватным изумлением. Приводится небольшой пример диалога из пьесы Ионеско «Лысая певица». «Миссис Мартин. Я видела на улице рядом с кафе стоял господин, прилично одетый, лет 40, который...» «Мистер Смит. Который что?» «Миссис Смит. Который что?» «Миссис Мартин. Право, вы подумаете, что я придумала». Он нагнулся, и мистер Мартин, мистер Смит и миссис Смит все сразу: «О, миссис Смит!» «Да, нагнулся, мистер Смит. Не может быть!» «Миссис Смит. Он завязывал шнурки на ботинке, которые развязались. Все трое остальных — фантастика!» «Мистер Смит, если бы рассказал кто-нибудь другой на вашем месте, я бы не поверил». «Мистер Смит, Мартин, но почему же, когда гуляешь, то встречаешься с вещами еще более необыкновенными? Посудите сами, сегодня я своими глазами видел в метро человека, который сидел совершенно спокойно, читал газету». «Миссис Смит, какой оригинал!» «Мистер Смит, это, наверное, тот же самый». Ну, и вот в таком же духе. Вот. Ну, на этом и закончим.